FM, а также обзор европейских газет, новости науки и русский политический интернет в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В понедельник центр Будапешта оказался охвачен беспорядками, самыми массовыми за несколько последних десятилетий. Демонстранты устроили погром в здании телецентра, сожжены десятки автомобилей, в столкновениях пострадали более 150 человек. Рассказывает мой коллега Кирилл Кобрин.
Поводом для негодования стало заявление премьер-министра Венгрии, социалиста Ференца Дюрчаня, о том, что заявления правительства о благоприятном положении венгерской экономики были неправдой. Аудиозапись была обнародована в воскресенье вечером на интернет-сайте государственного радио Венгрии.
У нас нет особого выбора, потому что мы все испортили. Не немножко, а сильно испортили. Ни одна из европейских стран не делала таких глупых вещей. В результате мы врали в течение последних 1.5-2 лет. Было очевидно, то, что мы говорим, неправда.
По мнению наблюдателей, это была сознательная утечка. Правительство настаивает на немедленном проведении реформ, и подобное заявление подчеркивает их необходимость, является толчком к немедленным действиям. Ференц Дюрчань сразу признал, что произносил эти слова и объяснил их жесткость тем, что говорил в тесном кругу друзей и коллег. В ответ оппозиция потребовала отставки кабинета министров, а президент Ласло Шайом призвал премьера признать свою ошибку.
Вчерашние новости вызвали моральный кризис в Венгрии. Реакция премьер-министра углубила этот кризис, потому что он попытался разделить ответственность за свои личные решения с теми, кто принимал решения в течение последних 16 лет. Никакая цель не может оправдать подрыв нашей веры в демократию, особенно если это сделано сознательно и с гордостью. Я призываю премьер-министра публично признать это.
Накануне около 10 тысяч сторонников оппозиции вышли на улицы Будапешта, требуя отставки Дюрчаня. Позже несколько сотен радикально настроенных демонстрантов двинулись к зданию телецентра, поджигая автомобили и забрасывая полицейских камнями. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. В столкновениях пострадали более 100 человек. Один из раненых полицейских находится в критическом состоянии. Через несколько часов правоохранительные органы отступили, и демонстранты захватили здание телецентра, которое удерживали до 4 часов утра вторника. Сам Ференц Дюрчань вчера находился в России, где проводил переговоры с Владимиром Путиным. Дюрчань вновь отказался покинуть свой пост и, как сообщают венгерские СМИ со ссылкой на неназванные источники, отклонил прошение об отставке, поданное министрами юстиции и внутренних дел в связи с беспорядками в Будапеште.
Рассказывал мой коллега Кирилл Кобрин. И в продолжение темы. За драматическими событиями в Будапеште внимательно следят политики, эксперты и в том числе известный венгерский политолог, специалист по проблемам развития стран переходного периода Золтан Бира. Он ответил на несколько вопросов другого моего коллеги Андрея Шарова.
Что, собственно говоря, произошло в Будапеште? Центральноевропейская страна, член НАТО, член Европейского Союза, давно построена демократия. Почему такой взрыв народного негодования?
Это во многом связано с тем, что последние годы в связи с очередными выборами страсти всегда очень сильно усиливаются. И эти страсти уже в последнее время меньше и меньше контролируются. Кроме того, в последние дни стали известны выступления нынешнего премьер-министра. Это выступление прозвучало еще в мае перед членами социалистической фракции. И в этом выступлении наш премьер-министр достаточно откровенно критиковал поведение и деятельность предыдущего правительства социолиберального. Но это не публичное выступление было, закрытое выступление было. И хотел, скорее всего, премьер убедить членов фракции, что необходимы очень значительные и тяжелые реформе.
Эти замечания Дюрчань сделал в мае. А почему народный протест разразился только в сентябре?
Этот речь только что, то есть позавчера, стал публичным. До этого никто об этом не знал. И, конечно, вот выступление в узком круге и публично — это совершенно другие вещи и коннотации, вот значение вот в слова «закрытом кругу» и «открытом» — это совершенно другие следствия вызывает.
В чем, собственно говоря, там проблема? Он говорил цинично, он использовал непарламентские выражения, ругался, неуважительно говорил о венгерском народе.
Конечно, некоторые, ну, мягко говоря, непубличные выражения пользовался. То есть это в узком кругу иногда, конечно, люди могут пользоваться, но уже многие считали, что это неприлично. Кроме того, он признался, что правительство мало что он сделал в течение последних 4 года, и вообще руководство недостаточно откровенно и правдиво рассказал о положении. Это был направлен и адресован именно членам фракции. Скорее всего, если публично выступал бы, более мягко выразил бы себя.
Кто-то организовывал вот эти беспорядки на площади Сабадшак и вот эту попытку штурма телевидения? Или это действительно стихийный протест? Видимо, ведь есть люди, которые заинтересованы в отставке правительства.
Такой интерес, скорее всего, есть. Я даже не могу исключать, что такой интерес даже внутри социалистической фракции есть. И, конечно, внешняя оппозиция заинтересована в этом. Трудно сейчас однозначно сказать, что кто-то организовал из политической элиты или все эти события непосредственно связаны с какими-то политическими партиями. Вообще политическое настроение, политическое окружение, стиль политики в последнее время, особенно со стороны оппозиции, как бы позволили людям думать, что все позволено, можно даже вот такими радикальными мерами выступать.
А как вы думаете, вот те люди, которые пришли вчера на площадь и были разъярены, что их разъярило? Они вдруг поняли, что власть может их обмануть. Они хотят, чтобы с ними говорили как со взрослыми. В чем там дело?
Активные люди там достаточно мало было. Может быть, что 50-100 человек. Несколько сот человек собрался, может быть, что тысячи, полтора, но основная часть был неактивен. И некоторые западные агентства даже намекнули на то, что они вообще фанатики, футбольные фанатики, или среди них есть люди, которые вообще очень часто готовы на эмоциональное поведение. Многие, которые отрицательно относятся к нынешнему правительству, не готовы выступать таким образом. Венгрия – это действительно страна Среднецентральной Европы, страна, которая последние 15 лет сохранила политическую, экономическую и социальную стабильность. Это было ценностью этой страны. Потерять эту ценность, я думаю, что очень дорого. Хотя очевидно, что некоторые трещины уже появились.
Насколько характерно для Дюрчини вот такого рода поведение? И какие уроки он может извлечь? Это политик, который способен меняться?
Он очень колоритный и очень умный политик. Я думаю, что будет учитывать все эти события.
С известным венгерским политологом Ференцем, Золтаном Биро беседовал мой коллега Андрей Шары. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчинь заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. Поводом для волнений послужила показанная по телевидению видеозапись, на которой Дюрчинь признает, что он и его соратники скрыли правду об экономической ситуации в стране, чтобы выиграть парламентские выборы в апреле. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кандапоге. В Шелковском районе Чечни минувшей ночью обстрелян дом председателя Верхней палаты парламента республики Вахида Мансаева. Ранения получили его сын и племянник. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств компании «Томскнефть». В Москве проходит съезд Союза правых сил. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Хочу отметить, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет Андрей Шары. В числе главных тем, конечно же, ситуация в Венгрии и съезд СПС в Москве, а также конфликт между Бенедиктом XVI и мусульманским миром и тема из события в Петербурге. Действительно ли чеченская милиция совершила, по сути, бандитский налет на одно из петербургских предприятий? Еще раз отмечу, в 20 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежей европейской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
И давайте поговорим, естественно, в первую очередь о Венгрии, раз уж это главная тема этого дня. Как газеты комментируют вот эти странные события?
Ну, действительно, пишут об этом все, кто как бы успел напечатать, все серьезные газеты. Но наиболее удачный синтез сообщений агентства, телевидения, а также первых реплик аналитиков, на мой взгляд, помещен сегодня в швейцарской Neue Zürcher Zeitung. Именно из этой публикации читатели могут понять, почему 25-минутная пленка, вызвавшая беспорядки, записанная в ходе закрытой встречи премьера Ференца Дёрчиня с партийными соратниками еще в конце мая, была опубликована именно сейчас. Дело в том, что 1 октября в Венгрии по всей стране должны состояться коммунальные выборы, и одна из основных проблем национальной экономики, которая обсуждалась в ходе предвыборных дебатов, это государственная задолженность. Оппоненты обвиняли правительство Дёрчиня в том, что госбюджет находится на грани коллапса, а сам премьер и его подчиненные скрывают правду с тем, чтобы обеспечить себе вот победу. И вот теперь, пишет Neue Zürcher Zeitung, на записи, прозвучавшей по венгерскому радио, народ услышал признание премьера. Газета цитирует: «Мы врали по ночам, по вечерам, мы врали по утрам, по вечерам и даже по ночам». Ситуация в экономике Дёрчиня описал, не стесняясь в выражениях. Снова цитата: «Мы обделались, и не слегка, а по-крупному. Ни одна европейская страна до нас не поступала так тупо, как мы».
Ну, понятно, что события в Будапеште, конечно, тема номер один сегодня. О чем еще пишут европейские журналисты?
Знаете, сегодня, как бы наверстывая вчерашний день, многие газеты очень подробно пишут о референдуме в Приднестровье. Эту тему вчера пропустили, можно сказать. Парижская «Либерасьон» формулирует выявленную тираспольским референдумом проблему так, цитата: «Главный вопрос сегодняшнего дня – как долго Москва еще готова платить за сохранение этого русофильского островка в центре Европы?» Лондонская «Гардиан» соглашается с мнением, высказанным в «Либерасьон». Тоже цитата: «Это крайне бедный регион, который вряд ли бы выжил без помощи России. Его жители, по сути, оказались людьми без гражданства и не могут покинуть свой край». Британская газета с некоторым изумлением констатирует: «Приднестровское руководство, судя по всему, поддерживает у себя почти советскую систему жесткого контроля над экономикой и общественной жизнью. Молдавская сторона утверждает, добавляет «Гардиан», что регион превратился в очаг контрабанды и торговли оружием». А читаемая в германских деловых кругах газета «Handelsblatt» констатирует, что российские эксперты склонны видеть в приднестровском плебисците средства давления Москвы на Запад. Газета цитирует околокремлевского политолога Сергея Маркова: «Если будет признана независимость Косово, то Россия со своей стороны признает Южную Осетию, Абхазию и Приднестровскую республику».
Владимир, ну раз уж вы упомянули Россию, да, сейчас, то я хочу задать вопрос традиционный, а непосредственно о России. Что-нибудь пишет, есть ли интересные материалы?
Да, сегодня очень много публикаций, в основном на экономические темы, связанные с политикой. Вот в канун отъезда Владимира Путина во Францию Лондонская «Таймс» пишет о том, что российский президент отправляется во французскую столицу с козырем ценой в 6 миллиардов долларов. Такова цена контракта, подписание которого Кремль распорядился, по словам газеты, отложить до встречи Путина с Шираком и Меркель во Франции. По мнению газеты, этим Москва пытается втянуть Airbus в сферу влияния российской аэрокосмической индустрии. А Financial Times и Daily Telegraph пишут о другом кремлевском опыте воздействия на западные корпорации, о возможном приостановлении работ по осуществлению проекта «Сахалин-2», как о рычаге давления на Shell и British Petroleum.
Спасибо, Владимир. Напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних европейских газет вас познакомил мой коллега Владимир Тольц. Мы продолжаем программу «Время свободы» и к одной из главных российских тем. Сегодня в Москве открылся съезд партии «Союз правых сил». Делегаты, как сообщают информагентства, обсуждают ход подготовки к парламентским выборам и проект новой предвыборной программы СПС. На съезде сейчас работает и корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев. Он с нами на связи. Виталий, здравствуйте. Расскажите, какие интересные заявления уже сегодня прозвучали на съезде?
На съезде обсуждается проект новой программы партии, и развернулась достаточно острая дискуссия. Ну, формально о программе, на самом деле вокруг двух тем. Это объединение демократических сил и тактика Союза правых сил на ближайшие 10 лет. Прозвучали взаимоисключающие точки зрения. Например, представитель московской организации Дмитрий Катаев предложил принять обращение к Яблоку о немедленном объединении. С другой стороны, член общественной палаты Григорий Томчин, ну, он выступал как гость, поскольку приостановил свое членство в СПС, предложил принять заявление о том, что не будет объединения с Яблоком. Естественно, есть и промежуточные позиции. Вторая тема очень острая, это съезду представлен документ, который называется «Возвращение во власть». Это программа действий СПС на ближайшие 10 лет. Так вот, там как бы пропущены президентские выборы не только 2008, но и 2012 года. Это вызвало критику со стороны ряда делегатов, особенно из регионов.
Виталий, вот, насколько мне известно, лидер партии СПС Никита Белых напомнил собравшимся, что в конце ноября партия намерена провести еще один очередной съезд. А с какой целью и что должно быть определено на этом съезде?
Дело в том, что сегодня проект новой программы будет только принят за основу, поскольку было три альтернативных проекта, они достаточно разные. Это проект так называемого патриотического капитализма, это татарстанское отделение СПС представило, это программа Евгения Ясина «Демократическая модернизация» и как бы вот основной проект, который называется «Горизонт 2007-2017». Все три проекта будут сведены в один, но это процесс непростой, споры идут, будет согласование, поэтому потребуется еще один съезд. Возможно, на нем будет объявлено еще и об объединении демократических сил. Сегодня здесь выступали Владимир Рыжков и Иван Грачев. Вот. Также был Сергей Иваненко, заместитель председателя партии «Яблоко». Но, судя по дискуссии, скорее всего, объединение будет с Республиканской партией, с партией развития предпринимательства, с «Яблоком» все сложнее.
Спасибо, Виталий. Напомню, на съезде Союза правых сил в Москве сейчас работает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди региональная тема. В Екатеринбурге подвели итоги первого международного конкурса композиторов под таким интересным детским названием «Петя и Волк 2006». Главная цель этого состязания – расширить существующий, скудный, по мнению организаторов, репертуар детской симфонической музыки. Подробнее об этом екатеринбургский корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Музыкальное произведение для детей и симфонического оркестра должно быть ярким, интересным и занимательным. А еще не длиннее 15 минут, чтобы не отбить у ребенка охоту ходить на концерты. Говорит главный дирижер и художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра Дмитрий Лис.
Приводить ребенка на вечерние программы в филармонии очень опасно. Если вы хотите, чтобы он стал слушателем концертов, оперных спектаклей, чтобы он вошел в этот мир культуры, музыки, то нужны какие-то очень осторожные и тщательно продуманные первые шаги. Можно легко ребенка просто отвратить от этого, если ему станет скучно, неинтересно, концерт длинный, да, вечером. Поэтому вот для детей концерты делаются специально, программа подбирается специально. И набор произведений, которые играются в детских программах, он очень ограничен во всем мире.
Симфоническая сказка Сергея Прокофьева «Петя и Волк», отрывки из балета Чайковского «Щелкунчик» и музыкальные сказки Римского-Корсакова. Вот, собственно, и все, что сегодня может предложить филармония детям. На первый международный конкурс композиторов в Екатеринбург было прислано 26 произведений. Жюри, по словам музыковеда Уральской государственной филармонии Ирины Нестеровой, было над чем поработать.
Некоторые произведения просто у музыкантов вызвали такой неподдельный искренний интерес. И я бы даже сказала, такой детский восторг. Я думаю, что детям это будет тоже интересно.
Жюри выбирало произведения вслепую. Были известны только названия сочинений. Имена авторов огласили уже после объявления победителей. Лучшей была признана «Сказка о царе и волшебной иголочке» композитора из города Подольска Григория Зайцева.
Жила была волшебная иголочка.
Гущенсков с «Сюитой недетская жизнь» удостоился третьего места, а второе и приз зрительских симпатий достались музыкальной сказке «Флюм-пам-пам» известного уральского композитора Александра Пантыкина.
Пишешь ли ты рекламную песню, пишешь ли ты гимн, симфонию, там, я не знаю, детскую сказочку. Самое главное, чтобы в ней узнавался всегда ты, и чтобы те авторские воззрения, которые ты показываешь, высказываешь в этом произведении, они были узнаваемы, они были бы интересны.
На вечерней полянке сидел после примерикова очень странную песенку.
Хотелось, чтобы мое творчество заставляло людей о чем-то думать, чтобы оно им нравилось, потому что я люблю очень, чтобы была музыка красивая.
Все прошедшие в финал конкурса произведения будут исполняться Уральским академическим филармоническим оркестром и оркестрами Ассоциации российских филармоний в течение сезона 2006-2007 годов. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Напомню, сегодня в 19 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Михаил Соколов, а тема его беседы – «Бюджет 2007. Закон об автономных организациях». К нему придут депутаты Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Андрей Буренин и беспартийный член фракции КПРФ Олег Смолин. Повтор программы завтра в 4 часа ночи по московскому времени. А сейчас в Москве 16.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Венгрии Ференц Дюрчень заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. Поводом для волнений послужила показанная по телевидению видеозапись, на которой Дюрчень признает, что он и его соратники скрыли правду об экономической ситуации в стране, чтобы выиграть парламентские выборы в апреле. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кондопоге. Им грозит до 7 лет заключения по обвинению в халатности. В Шелковском районе Чечни минувшей ночью обстрелян дом председателя Верхней палаты парламента республики Вахида Мансаева. Ранения получили его сын и племянник. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств в компании «Томскнефть». По данным следствия, управляющие «Томскнефти» продавали продукцию компании по заниженным ценам, в результате чего было похищено более миллиона тонн нефти. В Москве проходит съезд Союза правых сил. Обсуждается проект партийной программы на ближайшие 10 лет и перспективы объединения демократических сил. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с ближневосточным урегулированием. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан заявил, что Ирак находится на грани гражданской войны. Выступая на конференции по Ираку, Аннан подчеркнул, что если ситуация в стране не улучшится, не исключена угроза полного развала иракского государства. Все школы Южно-Сахалинска и еще нескольких населенных пунктов на Сахалине закрываются на недельный карантин в связи с распространением энтеровирусной инфекции, а также в рамках предупреждения эпидемии менингита. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, напоминаю, 19 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
19 сентября 2001 года. Программа «Социальный час». Нью-Йорк после разрушения Всемирного торгового центра. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Весь Нижний Манхэттен напоминает брошенный город. На большинстве улиц, кроме полицейских, почти никого нет. Изредка проносится санитарная машина.
Ощущения какие-то странные. Я до сих пор не воспринимаю это, как это действительно случилось. Как кино, сон какой-то. Я автоматически какие-то совершал целое движение, кого-то о чем-то спрашивал, куда-то шел, но то, что вот все это произошло, это еще в голове у меня как-то так не осело. Ну, единственное, что вот трогало меня, вызывало какие-то эмоции живые, это то, что везде там в местах скопления людей, там везде стоят добровольцы и раздают воду, раздают бутерброды. Или, скажем, на хайвее, который идет по берегу Гудзона, это западная часть Манхэттена, там около 40-го пирса столпилась огромная куча народа, которые приехали выручить своих брошенных в панике кошек, там собак в домах. И вот там, значит, их выкликают, их адреса, и понемножку грузят их на автобус и везут за кошками, за собаками. И когда это место, этот кордон, пропускной пункт, проезжают снизу, с юга, пожарники или полицейские, или кто-то еще, санитарные машины, и толпа начинает им аплодировать. Огромное количество народу хлопают им. Тут на променаде, откуда открывается вид на World Trade Center, тут масса, как и вообще по городу везде сейчас, таких рукотворных алтарей. Это сотни свечек разнокалиберных зажжены. Сегодня утром я вышел, значит, туда где-то 8:30, свечи погасли. И ходит такой огромный, значит, накачанный мужик лет 30. И вот этот ходит, значит, облом и зажигает свечи.
Солидный господин прилаживает к парапету лист плотной бумаги, на котором крупно почерком художника выведено «Боже, благослови Америку». Я спрашиваю его, кто организовал поминальное бдение.
No.
Нет, я не знаю, но это просто бдение. Поминать можно мертвых, а мы надеемся, что кого-то удастся откопать.
Люди пришли сами, никто там их не организовывал, нет никаких запевал. Это колоссальное ощущение.
Нью-Йорк после теракта. Радио «Свобода». 19 сентября 2001 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Международная команда астрофизиков провела самую точную на сегодня количественную проверку общей теории относительности Эйнштейна. Ученые наблюдали единственный открытый двойной пульсар. Регистрировалась задержка сигнала при распространении в пространстве времени, искривленным гравитационным полем пульсаров, так называемый эффект Шапира. Пульсары имеют гравитационное поле на 5 порядков сильнее, чем поле Солнца, и строгая периодичность излучаемых радиоволн, так что используются в качестве эталонов времени. Трехлетние исследования подтвердили теорию относительности. Возможные отклонения оцениваются не более чем в 0,05%, что меньше погрешности эксперимента. Специалисты из лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене с помощью научно-исследовательского спутника НАСА QuickSat получили новые данные о таянии арктических льдов. Только за период с 2004 по 2005 год Арктика лишилась 14% объема льда. Площадь постоянного арктического ледяного покрова уменьшилась при этом на 720 тысяч квадратных километров, то есть на площадь, равную территории Пакистана. Особенно велики потери льда с российской и скандинавской частей Северного Ледовитого океана, где, по данным исследователей, потеряно до половины объема постоянного ледяного покрова. Астрономы из Смитсоновского института в США открыли при помощи сети небольших телескопов планету наименьшей плотности из всех известных до сих пор. Обнаруженная планета является спутником двойной звездной системы в созвездии Ящерицы. Объем планеты в 2,5 раза превышает объем Юпитера, а ее плотность составляет лишь половину плотности Юпитера. Такая низкая плотность дает астрономам основания считать, что открытая планета относится к ранее неизвестному типу. Российская ракета-носитель «Союз» успешно вывела в космос космодрома Байконур пилотируемый космический корабль «Союз» ТМА-9. Корабль направляется к Международной космической станции, к которой должен пристыковаться 20 сентября в 9 часов 24 минуты по московскому времени. Экипаж состоит из трех человек: командира корабля американца Майкла Лопеса Алегрия, бортинженера россиянина Михаила Тюрина и первого в мире космического туриста женщины Ануши Ансари. За время пребывания на МКС экипажу 14 длительной экспедиции предстоит встретить два американских шаттла и два российских грузовых корабля «Прогресс» и совершить 4 выхода в открытый космос.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». Государственный центральный музей кино после долгих мытарств обрел в Москве, наконец, новую площадку для показа фильмов. Свои залы ему предоставил Центральный дом художника. В здании на Крымском валу музей кино начнет свой очередной сезон с ретроспективы лент выдающегося японского режиссера Масаки Кобаяси, чьи работы, в общем-то, мало известны в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Лиля Парвелева.
Когда музей кино оказался лишенным своих помещений в киноцентре на Красной Пресне, залы ему предоставил кинотеатр «Салют». Теперь сеансы станут проходить еще и в киноконцертном зале Центрального дома художника. Его директор Василий Бычков подчеркивает, это совсем не коммерческий проект. Билеты на сеансы будут стоить от 30 до 50 рублей.
Мы не рассчитываем на битком забитые залы, мы рассчитываем на достаточно специфическую публику. Прежде всего, это постоянные друзья музея кино, которые любили ходить в киноцентр на Красной Пресне. Мы рассчитываем также на публику Центрального дома художника, потому что за последние годы, как нам представляется, Центральный дом художника стал одним из главнейших культурных центров столицы. Здесь проходит достаточно большое количество событий, ориентированных тоже на интеллигенцию, тех, кто понимает и любит хорошее умное искусство. Здесь проходит ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн, здесь проходит ярмарка не одна, причем несколько выставок по образованию, выставки современного искусства, по архитектуре, по дизайну и так далее.
А вот фильмов ЦДХ давно не показывали, хотя в советские времена здесь проходили так называемые закрытые просмотры полузапрещенных лент, сообщает Василий Бычков.
Здесь показывались те шедевры мирового кино, которые по тем или иным причинам не могли показываться в других залах. То, что привлекало в эти стены достаточно большое количество интеллигентной, умной публики и таким образом составило репутацию Центрального дома художника как вот такого культурного центра.
А директор музея кино Наум Клейман говорит, показывать собираются не только картины из фондов музея, как и прежде, их станут привозить из других стран.
Здесь будут проходить эти большие ответственные ретроспективы, которые приезжают раз в десятилетие, а то и реже. Бог знает, когда мы еще увидим фильмы Кобаяси.
Ретроспектива японских фильмов начнется 28 сентября. Среди 8 фильмов Масаки Кобаяси Ноум Клейман особенно рекомендует эпопею из 3 частей под названием «Удел человеческий» о судьбе пацифиста, прошедшего через страдания войны, японской оккупации Китая и плена в сибирском ГУЛАГе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На очереди рубрика «Русский политический интернет». У микрофона Кирилл Кобрин.
По-прежнему в центре внимания российских журналистов деятельность правых радикалов из так называемого движения против нелегальной иммиграции – ДПНИ. Именно эта организация сыграла важную роль в том, что локальная драка в Кандапоге превратилась в волнение на национальной почве. Что касается самой последней новости о ДПНИ, то она тоже связана с дракой. Несколько дней назад активисты движения были избиты во время проведения митинга в Петербурге у памятника Грибоедову. Новость эта довольно неожиданная. Обычно правые радикалы не числятся среди пострадавших в подобного рода столкновениях. Более того, не являются той стороной, на которую нападают. В атаке на акцию ДПНИ обвиняют членов так называемого антифашистского движения. Члены этого движения отрицают причастность к нападению. В живом журнале, в интернет-дневнике одного из них, который носит прозвище «отставной свинье», барабанщик, можно прочесть.
Как ветеран протестного движения, ответственно заявляют, что эта акция не могла быть проведена так называемыми антифашистами, то есть теми самыми, что пишут на панковских форумах и стоят жалкой кучкой на Малой Конюшиной по воскресеньям. Во-первых, прыжки на митинги во время их прохождения не делает и не делала ни одна группировка как фашистов, так и антифашистов. Все боевые операции назначаются на время после мероприятия, когда его участники часто разрозненными группами уходят к метро или по пивным. Это позволяет выбрать наиболее подходящее место для атаки и избежать столкновения со всеми митингующими. Во-вторых, нападение должно быть максимально малозаметным для ментов и публики вообще, и при этом предельно кратковременным, чтобы никто не успел среагировать. Напали исключительно нагло и в присутствии милиции, что позволяет говорить о том, что люди явно не боялись попасть в ментовку и имели задание сделать нападение как можно более громким.
Это мнение разделяет и Александр Майоров, автор опубликованной на сайте Global.ru статьи «Поджог Рейхстага» с вопросительным знаком. Он считает, что последние события, не только драка в Петербурге, но и нападение на московский клуб, где выступали рок-группы, группы националистической направленности, выгодны самому ДПНИ.
Орел страдальцев за правду, гонимых и побиваемых, в разы увеличивает популярность оппозиционных движений. Став мучениками во спасение русского народа, ДПНИ своей сладчайшей демагогией может привлечь уже не только профессиональных русских, но и вполне нормальных людей, сегодня поддающихся на пропаганду. Версия о поджоге Рейхстага всплывает сама собой.
Я спросил у Александра Майорова, автора статьи «Поджог Рейхстага», способны ли правые радикалы, руководство ДПНИ организовать такую провокацию?
Если вы говорите о технических возможностях, насколько я представляю, да, у них есть и люди, и достаточно агрессивные, точно так же, как они есть и на другой стороне. Если говорить насчет того, чтобы просчитать такой ход, вы знаете, вот последние акции ДПНИ убеждают меня в том, что они, при всем моем с ними несогласии, очень умные, грамотные и тактические, четко действующие люди. Мне кажется, это не за пределами их возможностей.
Это был Александр Майоров, автор статьи «Поджог Рейхстага» на сайте Global.ru. Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Венгрии Ференц Гюрчень заявил, что не уйдет в отставку, несмотря на призывы оппозиции. Во время массовых беспорядков в Будапеште в ночь на вторник были ранены около 150 человек. В Карелии возбуждено уголовное дело против милиционеров, не сумевших предотвратить массовую драку в Кандапоге. Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту хищения нефти и отмывания средств компании «Томскнефть». В Москве проходит съезд Союза правых сил. В Шелковском районе Чечни минувшей ночью обстрелян дом председателя Верхней палаты парламента Чечни Вахида Мансаева. Ранены его сын и племянник. В Нью-Йорке в кулуарах сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялись переговоры министра иностранных дел Израиля Ципи Ливни с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». У микрофона Иван Трефилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 октября повысится до нового рекордного уровня $237.60 за тонну, говорится в постановлении правительства страны, вступившем сегодня в силу. Это почти на 9% выше действующей ныне ставки. Пошлины на экспорт нефти из России пересматриваются правительством каждые 2 месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. По данным Министерства финансов, в июле-августе средняя цена российской нефти Urals составила примерно $69 за баррель или $504 за тонну. Министерство экономического развития и торговли России до конца 2006 года внесет правительству предложение об отмене импортных пошлин на высококачественные нефтепродукты, а также на оборудование, которое используется в нефтепереработке. Вместе с тем, как сообщил заместитель руководителя министерства Андрей Белоусов, эти меры являются недостаточными для ликвидации дефицита качественного бензина на российском рынке. Кроме того, он также сказал, что, несмотря на увеличение объемов нефтепереработки в стране, цены на бензин до конца текущего года еще повысятся. Между тем, ранее министр экономического развития и торговли Герман Греф после встречи с руководителями нефтяных компаний прогнозировал стабилизацию на внутреннем топливном рынке.
Мы констатировали, что на сегодняшний день все основные договоренности с нефтяными компаниями, которые у нас состоялись в прошлом году и в начале текущего года, реализованы. И мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
Министерство природных ресурсов России отменило решение об утверждении положительного заключения экологической экспертизы на проект «Сахалин-2», который реализует британо-голландская компания Royal Dutch Shell, а также японские Mitsui и Mitsubishi. С 2005 года переговоры о вхождении в проект ведет российский «Газпром». В начале августа 2006 года представитель Федеральной службы по надзору в сфере недропользования заявил, что проект «Сахалин-2» в его нынешнем виде угрожает экологической безопасности острова. После этого компания «Сахалин Энерджи», оператор проекта, объявила о приостановке строительства нефтяного и газового трубопроводов из-за нарушений субподрядчиками технологии работ на участках, потенциально опасных из-за угрозы оползней. Минимальный размер пенсии в России в 2007 году превысит 2000 рублей, сообщил руководитель Пенсионного фонда страны Геннадий Батанов. В частности, по его словам, пенсия по старости будет увеличена в среднем примерно на 15% и составит более 3500 рублей. В любом случае, как утверждает Геннадий Батанов, темпы увеличения пенсионных выплат превысят ожидаемый рост потребительских цен.
Могу сказать, что прогнозно инфляция составит на следующий год от 6,5% до 8%. Пенсия вырастет средняя на 15,5%. Из этого вы можете сделать вывод, что в любом случае рост пенсий опередит и существенно опередит уровень инфляции. Таким образом, пенсионеры станут жить по тому, как мы прогнозируем, несколько лучше, чем в этом году. То есть лучше, но не так, как нам хотелось бы.
Международный центр по предоставлению услуг ядерного топливного цикла будет создан в России в Ангарске на базе местного электролизно-химического комбината. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Он также сказал, что предприятие, которое займется обогащением урана для атомных электростанций, начнет работу в 2007 году и будет находиться под контролем Международного агентства по атомной энергии.
Мы предлагаем на территории России выделить площадку одной из предприятий для того, чтобы создать предприятие по обогащению урана как многонациональное предприятие, международное, под контролем и гарантиями МАГАТЭ, где соучредителями или акционерами могли бы выступить те страны, которые хотят получить гарантированный доступ к получению низкообогащенного урана для своих атомных станций. Они будут соучредителями этого центра, они будут получать свою долю доходов, они будут участвовать в управлении центром, они будут получать всю информацию и знать все, что происходит, но не будут иметь доступ к двойной технологии.
Предприятия судостроительной промышленности России будут интегрированы судоремонтными заводами Министерства обороны. Как сообщил вице-премьер правительства, руководитель министерства Сергей Иванов, это предусмотрено проектом стратегии развития судостроительной промышленности страны до 2030 года, которая сейчас обсуждается в правительстве. Эта отрасль, по его словам, в значительной мере определяет стратегическую, политическую, транспортную, продовольственную и энергетическую безопасность страны, а предлагаемая реформа позволит создать новый конкурентоспособный облик национальной судостроительной промышленности. Государственная компания «Российские железные дороги» с 21 сентября, второй раз в этом месяце, снижает тарифы на проезд в пассажирских поездах дальнего следования, плацкартных вагонах на 9%, купейных и спальных вагонах на 12%. В целом, как отмечают в компании, цены на железнодорожные билеты снизятся на 150-400 рублей. Система гибкого регулирования стоимости проезда в дальнем пассажирском сообщении действует в России с января 2003 года. Курс доллара на сегодня 26 рублей 80 копеек, на завтра 26,77. Евро сегодня стоит 33 рубля 97 копеек, курс на среду 34 рубля ровно. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. В Берлине состоялись первые международные соревнования по фейерверкам «Пиронале». За ними наблюдал и корреспондент «Радио Свобода» в Германии Александр Хавронин.
Десять тысяч зрителей, собравшихся вокруг Олимпийского стадиона в Берлине, восторженно наблюдают, как взлетают в небо белые, синие и красные огни. В сопровождении праздничной музыки соревнования превращаются в захватывающее зрелище. О конкурсе я беседую с Герхардом Кемпсе, художественным руководителем фирмы «Пиронале Events», организовавшей первые международные соревнования по фейерверкам. Как родилась идея проведения конкурса?
Меня и моего партнера по бизнесу Марио Хемпеля пригласила администратор Олимпийского стадиона в Берлине и задал такой вопрос: а какое представление после чемпионата мира по футболу здесь еще можно провести? Сошлись на том, что это мероприятие может быть связано с пиротехникой, но не на самом стадионе, потому что это может быть опасно, а неподалеку, на большой площади Майфельд. Так родилась идея провести соревнования по пиротехнике, и появилось название «Пиронале» — чемпионат с участием 6 команд.
Из каких стран команды?
В первый день выступала польская фирма «Гром», китайская «Женьшень Файерверкс» и португальская «Лусо Пиротекния». На второй день «Хан» из России, «Пайровижн» из Великобритании и «Скарпато» из Италии.
Это известные коллективы в области пиротехники?
Все шесть команд очень известны. Так, «Хан» из России создавал фейерверки для официальных приемов на высшем государственном уровне. Английская фирма «Пайровижн» участвовала в королевских торжествах в своей стране. Итальянский коллектив занимается фейерверками с 1784 года, то есть в шестом поколении.
А какова была программа соревнований?
Каждая команда должна была выполнить три задания. Первое задание на цвет. Организовать фейерверк с помощью сине-золотого цвета. Не только с помощью одного этого цвета, но преимущественно с ним. Второе задание музыкальное. Провести фейерверк под одну из песен немецкой группы Scorpions в течение 3 минут 20 секунд. Каждая команда должна была продемонстрировать свои творческие способности. Фейерверком передать атмосферу песни. Третье задание – рассказать о своей стране и ее традициях. Все это представить пиротехническими и музыкальными средствами.
А кто был в жюри конкурса?
В жюри вошли специалисты в области пиротехники и известные личности. В частности, знаменитый дизайнер одежды и ювелирных украшений Джет Юб, а также основатель и солист группы Scorpions Рудольф Шенкер. Среди специалистов в области пиротехники в жюри были представители разных ведомств, которые в своей работе непосредственно сталкиваются с фейерверками. В частности, частности, из ведомства по защите труда.
По каким критериям оценивались выступления конкурсантов?
Оценивались по сложной системе. Важна была синхронность пиротехнического и музыкального действия. Далее цвет и использование новых пиротехнических эффектов. Комбинация эффектов, цветовая гамма, представление различных фигур, эмоциональный эффект. Жюри оценивало фейерверки по пятибалльной системе. Кроме того, публика также могла вынести свой вердикт, какая команда лучше выступала. По мнению зрителей, в первый день лучше была Португалия, а во второй – Италия.
Какое официальное решение вынесло в итоге жюри?
Победила Португалия. На втором месте Хан из России. На третьем месте итальянцы.
Что бы вы могли сказать в целом о пиротехническом искусстве, о его вкладе в человеческую культуру?
Я сам музыкальный продюсер, организатор концертов. При оформлении наших представлений классической музыки мы часто задействуем пиротехнику. Я думаю, что почти у каждого из нас есть детские воспоминания о фейерверках. Все, что связано с огнем, имеет какой-то мистический характер. Огни на фоне ночного неба – это нечто особенное. Хороший специалист в области пиротехники должен владеть искусством рисования, музыки, дизайна, хореографии и техники. Пиротехническому искусству уже сотни лет. Около 1000 лет назад в Китае уже были фейерверки. Голландские моряки увидели их и начали распространять это новшество в Европе. В эпоху барокко фейерверки стали символом могущества, богатства. Слава богу, что сейчас фейерверками могут наслаждаться как богатые, так и бедные люди. Это искусство, которое доступно каждому.
Рассказывал Герхард Кемпсе, художественный руководитель первых международных соревнований по фейерверкам в Берлине «Пиранале». Великий немецкий композитор Георг Фридрих Гендель сочинил немало произведений для фейерверков. Одна из сюит так и называлась «Музыка фейерверка».
Очередная история Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Германии Александром Хаврониным, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о том, как жители России относятся к проблеме привилегий чиновников на автодорогах. И, конечно же, вернемся к ситуации в Венгрии. Напомню, в Будапеште не утихают народные волнения. Слушайте Радио Свободу.
Европейский Союз не признает Приднестровскую республику.
Родители погибших подростков обратились в прокуратуру с просьбой пока оставить тела в городском морге.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полагают, что неизвестный смог прорваться к зданию Конгресса через находящуюся рядом строительную площадку.
Митингующие закидали камнями охрану Эрдогана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.